Поскольку Гита была поведана 5000 лет назад, а записана, записана в форме книги всего лишь несколько столетий назад, то по мере ее передачи от человека к человеку, естественно, она каким-то образом трансформировалась. Если вы заглянете в библиотеку, вы увидите множество различных интерпретаций Бхагавад-гиты, множество различных комментариев к ней.
And even though there's so many different interpretations, like if you pick up two Bhagavad Gitas from a bookshop and just read a little bit, you'll see that they're saying a little bit different. But even though there's so many different interpretations, still it remains very popular amongst people that are searching for some truth, that it is the most popular book in the world.
Если вы возьмете, например, в книжном магазине или в библиотеке с полки две различных Бхагавад-гиты, вы увидите, что они, конечно, немного различаются, но в то же время есть нечто сходное. Нечто, то есть они и различаются, и в то же время сходные. И Махарадж говорит, что для тех, у искателей истины, она пользуется всегда успехом и спросом, потому что в ней запечатлено то, что ищет человек, который занят поиском, который хочет найти человека, который ищет истину.
So anyway, we'll read something from a chapter, and maybe we should just continue reading chapter 7.
Тогда мы начнем читать ее, да? Мы сегодня утром остановились на главе 7, и по мере чтения, вот у присутствующих, если возникают вопросы, пожалуйста, задавайте, Махарадж объяснит ясности, которые вот у вас возникают. Несмотря на то, что существует множество различных толкований Гиты, но через нее проходит определенный поток, который даст нам ту суть Бхагавад-гиты, ради которой она была поведана миру. То есть мы будем читать шлоки и потом давать комментарии.
Shri Bhagavan Uvacha Maya Astakar Mana Prata Yogam Yujan Madashraya Asamsayam Samagramam Yata Janyasi Tat Charun.
Господь сказал: «О Партха, услышь от меня, как отдав свое сердце мне, Всевышнему Господу, отрешившись от всех устремлений, связанных с деятельностью и знанием, принимая исключительное прибежище во мне и постепенно достигая общения со мной, ты, несомненно, станешь способен познать меня, мою святую обитель, мое великолепие и моих спутников».
So you just read the first verse, huh?
Yes, yes.
There's no commentary on that?
No commentary, because I read the Hidden Treasure. Maybe I will open.
No, that's okay. What, that's Bhagavad Gita?
Yes, it is, yes. Maybe some comments?
No, let me just say something, because the commentary is so long. Okay. We'll never make much progress, you know. Mm-hmm. Anyway, the important point in this chapter is that Krishna is telling Arjuna to hear from him.
Основное, что мы можем как бы услышать первое и основное в этой шлоке, то, что Господь призывает Арджуну услышать от него то, что он собирается ему поведать.
If Krishna is telling Arjuna, you hear from me, and then you can know me in full, free from all doubt.
Он говорит ему, услышь меня, и в этих словах, в этом призыве, призыве обратиться вслух и услышать слова Господа, Господь подразумевает то, что это рассеет сомнения, которые могут найти место в душе Арджуны.
So this idea is actually very sensible. If you want to know something about somebody, say you want to know something about Mr. Putin, who's the president of Russia, if you hear from him directly, then you're going to know something about him. But if you hear from some of his friends or some of his advisors or even his wife or his child, even though they're very close to him, still, you're not going to hear everything about him. If you can hear from him personally, then that's very, very valuable, and that's the way to get real knowledge of him.
В этих словах есть такой, в этом обращении содержится такой смысл, что если мы, например, вот Махарадж привел пример с президентом Путиным, то есть если мы услышим непосредственно от него какие-то вещи, какую-то информацию, то, естественно, мы будем ей доверять гораздо больше, то есть вера в то, что он сказал, в то, что мы услышали, будет гораздо больше, если мы хотим узнать о нем что-то, чем тому, что мы можем услышать от его друзей, от его советников, даже от его жены или детей, потому что они могут чего-то недосказать или как бы какие-то вещи интерпретировать неверно. То есть Махарадж акцентирует внимание на том, что слушая от человека какую-то информацию, мы доверяем, мы начинаем доверять ей, то есть тогда мы получаем полное знание о предмете.
So, in other words, it's very important to hear directly from Krishna, or it's very important to hear directly from the person who you want to get to know. That's the point.
Поэтому как бы важно в таком случае, вот в этом нашем случае, услышать истины от самого Кришны для того, чтобы узнать его природу, его деяния.
As I said, there's many different interpretations of Bhagavad Gita in all the bookshops of the world. And if you go to these, you can see that many people have taken Krishna out of the Bhagavad Gita. They don't emphasize Krishna personally as being the important person in the Bhagavad Gita.
И Махарадж сказал, что существует множество различных комментариев, но тем не менее даже несмотря на то, что существуют различные комментарии Гите, но бывает часто и так, что люди получают представление, но все они сходны, но люди часто получают, мы можем столкнуться с тем, что у людей складывается определенное представление о Кришне помимо Бхагавад-гиты.
So, people take Krishna out of Bhagavad-гита means they think Krishna is talking to Bhagavad-гита, but they think Krishna is talking about some philosophy, or Krishna is talking about some religion, or Krishna is talking about some yoga system. But actually, Krishna is talking about himself. And this is what's very important point to understand with the Bhagavad Gita. We're not talking about anything else except Krishna. Krishna is not talking about a philosophy or a religion or a yoga system. But he's talking about himself. And that's why he's always referring to, you know, he himself, that it's me, 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 I, like this. Hear from me, you know, surrender to me, worship me, like this. The important point is that Krishna is the central figure of the Bhagavad Gita, and he's talking about himself. He's not talking about, you know, anything else, only himself.
Читая различные комментарии в Бхагавад-гите, люди почему-то, у них создается впечатление, что Кришна говорит, Кришна рассказывает в ней о какой-то философии, о каком-то там направлении мысли, о каком-то взгляде на вещи, но они не понимают, что Кришна не в гите, какие бы ни были комментарии к ней, говорит только об одном, он говорит о себе. И поэтому, читая Бхагавад-гиту, можно получить ясное представление о гите. Нужно услышать в гите то, что Кришна говорит. Он постоянно говорит «Я, услышь от меня». То есть он говорит, этим он постоянно наш взгляд, наш взор приковывает к тому, что он описывает себя, свою природу и свои деяния.
So, if one actually wants to understand the Bhagavad-gita, they have to understand that it's Krishna talking about himself, Krishna not talking about anything else. And this is a main difference between all Bhagavad Gitas and our Bhagavad Gita. Our Bhagavad Gita is called Bhagavad Gita as it is, or we have hidden treasure. But Bhagavad Gita as it is, it means as Krishna spoke it. Or hidden treasure means that there's something is hidden. There's something, you know, that it's a little bit hard to understand. And what is that hard thing to understand? that hard thing to understand is Krishna. So we always have to just keep this in our mind that we're reading a book about Krishna, not about anything else. Maybe I'm repeating myself too much. Anyway.
Вот у нас сейчас перед нами две гиты, вот помимо тех множества комментариев к ней. У нас сейчас в руках, вот у вас скрытое сокровище или великое сокровище сладчайшего абсолюта. Вот, Махараджа еще в руках Бхагавад-гита, как она есть. И Свами Прабхупада назвал свои комментарии к гите Бхагавад-гита, как она есть, потому что в ней он описывает непосредственно самого Кришну. То есть он показывает ту истину, которую хотел дать миру сам Кришна. Комментарии с вами Шрилы Шридхара Махараджа называются «Скрытое сокровище сладчайшего абсолюта». То есть в ней... То есть это название говорит о том, что в ней заложен смысл, который не виден, часто становится скрыт от умственного взора обычного читателя. И в чем состоит это скрытое сокровище? В том, что Кришна рассказывает о самом себе.
Okay, so we better move on. But anyway, just want to make this point. Okay, verse number 2. Janam te aham savig janam idam vakshami ase sata yachana neha buo yaya Janatvam anasiyasyate. Okay.
Сейчас я раскрою тебе знание о моем величии и богатстве вместе с изумительным вкусом моей божественной сладости. Познав это знание, ты укрепишься на этом прекрасном, радостном и победоносном пути, и для тебя не останется ничего непознанного или недоступного.
So here Krishna says, I'm going to tell you about both material and spiritual knowledge. And knowing which, there'll be nothing further to be known. Is that kind of what?
It was a noise, and I missed. Okay. I'm going to tell you about spiritual and mundane knowledge, and the second part.
Okay, just say that. Uh-huh. Just say that.
В этой шлоке Кришна говорит сейчас. Он говорит о том, что я расскажу тебе о том, что существует божественное и духовное и материальное знание.
Okay. So then the next sloka 3. Manusayananam saheshreshu kanshityajati siddhaya yatatamapi siddhantam kasimam beti tatvata.
Из бесчисленного количества душ, лишь немногие получают человеческое рождение. Из тысяч людей лишь немногие пытаются познать свое «я» и высшую душу. А из многих тысяч йогов, которые достигли понимания своей духовной природы и сверхдуши, лишь немногие обладают подлинным восприятием меня, Шьямасундара.
Okay, here Krishna is saying that it's very difficult to actually understand Krishna consciousness, that, let's put it this way, it's very difficult to understand Him, because many people have tried this, and out of all those who try, very few will actually succeed. So he's trying to tell Arjuna, now, like, pay attention, and you know, behave, and try to understand what I'm saying, because it's not so easy. Like in the class, when you have a teacher is giving lessons, she says, okay, now pay attention. I'm going to tell you something that's a little difficult today. This is not an easy lesson to understand. So give extra attention, like this.
И в этой шлоке Кришна обращает внимание Арджуны. Пожалуйста, прислушайся к тому, что я скажу, потому что многие люди изучают Бхагавад-гиту, то есть как бы многие пытаются достичь духовного знания. Многие изучают Бхагавад-гиту, как мы сказали бы после того, как она была рассказана миру, но лишь немногие постигают ее истинный смысл. Поэтому, пожалуйста, вслушайся, вдумайся в мои слова, и тогда он откроется тебе. Лишь тогда, когда ты будешь внимателен к нему.
Okay, then text number 4.
Bhumir apo malo vayu kamam buddhir eva cha ahankara iti yame binhina prakti astastaha.
Моя материальная энергия этого мира разделена на 8 частей: земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго.
So it's like if we are taking a chemistry class in school or even a biology class, the teacher will try to explain to us something about this material world. And that's what we're trying to learn through our different science classes. If we study biology, we're trying to study something about the plant and the animal kingdom. If we study physics, we're trying to study some laws of the material nature. If we're studying chemistry, we're trying to study different chemicals and how they combine and produce different substances.
Хорошо говорит о том, что, ну как бы все мы в детстве учили в школе, там нам преподавали предметы, описывающие материальные, изучающие материальный мир. Например, на уроках биологии мы изучали, или ученые-биологи, они изучают царство животных, царство растений. Физики изучают законы материального мира. Химики, они изучают элементы материального мира. Но все эти науки, тем или иным образом, они касаются только материального мира.
So, okay. So, if we... I'm going to explain more about this because this is important. Mm-hmm. You know, when we're studying this material world, you know, like what we see outside is what we call the material world. Then we have to have some way to begin to understand it. Like, for example, in chemistry class, they say that this whole world can be divided into certain chemicals. Certain, like I think there was 111 chemicals when I was in school, and now they have discovered more. But anyway, when we're studying chemistry, they divide this whole world into certain chemicals, and this is the way they begin to understand the subject matter.
Приступая к изучению какой-то науки, мы всегда должны с чего-то начать, от чего-то отталкиваться. Например, химики. Махарадж вспомнил просто то время, когда он учил химию, то есть преподаватель химии, объясняя на первом уроке, она объясняет о том, что объясняет то, что мир поделен на определенное количество материальных химических элементов. В то время, когда учился Махарадж, их было определенное количество, сейчас их открыли еще несколько, но так или иначе, сколько бы их ни было, мир делится на определенное количество известных науки и неизвестных науки химических элементов.
So similarly, like if you're studying biology, you're a biologist, you can explain this better than me maybe. But if you're studying biology, when you first go to the class, the teacher will explain, okay, we have the plant, the animal, and the mineral kingdom. Right? Mm-hmm. Isn't that right?
Yes.
They divide all different life forms into these different kingdoms: plants, animals, minerals. And then they divide animals into different subcategories. There's four-legged animals, there's two-legged animals, there's fish, there's insects. They divide everything because we have to have some means of understanding this. We have to have some way to understand it all.
На уроках биологии, на первом же занятии преподаватель вводит нас в мир растений, в мир животных и царство, и мир минералов. И объясняя каждое из царств природы, например, если животные, она начинает объяснять о том, что царство животных делится на отряды, роды, классы, виды. Точно так же и каждый из них характеризуется своими особенностями, есть... Ну, чтобы не вдаваться, как бы, вы понимаете, о чем идет речь. То есть каждый класс, каждый род, каждый вид имеет свои определенные особенности. Точно так же в ботанике, когда нам объясняют многообразие царства растений. И все это для чего сводится к тому, чтобы дать нам какой-то ключ к пониманию материального мира, рассматривая его в том или ином аспекте.
So, okay, just briefly, because we have to move on fast. Like, in the physics, if you go to a physics class, they start talking about laws of the material nature, the law of gravity, different forms of laws like this they will teach you.
А на уроках физики нам объясняют законы, которые управляют материальным миром. Ну, например, вот такой важный, один из таких важных законов, как закон тяготения, который управляет.
So, when Krishna is talking here, he's talking about the same subject matter. He's talking about the material nature, what we see when we look all around us. He's talking about that, but he divides it in this way. He says, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, false ego. These eight constitute the building elements or the building blocks of the material nature.
Таким же образом Кришна, объясняя материальный мир, делит его на 8 составляющих элементов, которые мы перечислили: земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. То есть это можно назвать кирпичи, из которых, которые составляют все многообразие мира материи.
Okay, so he's not talking about different chemicals or different molecules, but he's talking about what we call elements.
Он не говорит элементы, молекулы, он называет вот эти стихии.
So the first element, he says, is earth, and we know what earth is.
Да, первый элемент или стихия – это земля.
And then there's water.
Следующая – вода.
And then we know what fire is.
Потом идет огонь.
And then we know what air is.
Потом мы узнаем о том, что есть воздух.
And ether? Maybe some people don't know ether because now the scientists don't believe so much in ether. But they used to. 100 years ago, they used to acknowledge that ether was a material element. I've read it in many physics books. But anyway, ether is a more subtle substance than air.
И подходя к такой стихии, к такому элементу, как эфир, Махарадж говорит, что сейчас как бы ученые... Дело в том, что ученым недостаточно знаком такой элемент, как эфир, хотя он о существовании его знали многие тысячелетия назад. Это один из важных материальных элементов, но он гораздо более тонок и неуловим, чем воздух. Сейчас ученые подходят к тому, признанию такой материальной энергии, как эфир.
So, in other words, also ether is what we call constitutes outer space. Like when you go above the air, when you get above the Earth's atmosphere, and between the Earth and the Moon, what's out there is generally we call ether. That's only ether out there. There's no air, because you have to have a spacesuit when you go out there. There's no air. It's only ether.
Ну, пытаясь определить эфир, Махарадж говорит, это та вещь, которая находится за пределами, то есть мы преодолеваем пределы земного тяготения, выходим, то есть вот то, что мы обычно называем безвоздушным пространством, потому что воздух – это уже гораздо грубая субстанция, чем эфир, то есть то, где в межзвездном пространстве, та область, где воздуха нет.
So, okay. Then we mind. We understand what mind is. We all believe in the mind.
Ну, ум. Мы понимаем, что такое ум, потому что мы верим в ум, и мы им оперируем.
And we believe intelligence. We know what intelligence is.
И мы понимаем, что такое разум.
And then the last one is false ego.
И последнее – это ложное эго.
And as this morning we were talking about this false ego, if you read certain psychiatrists, like Carl Jung or Sigmund Freud, they talk about the ego.
И вот сегодня мы разбирали ложное эго, такое понятие, как ложное эго, и в современной психологической науке, психологии, психиатрии ложное эго разбирают такие ученые, как Карл Юнг и Зигмунд Фрейд.
So, psychiatrists understand this term ego. Maybe the common people don't, but anyway, psychiatrists do. So, these eight elements constitute... They are what the whole material world is made out of.
Возможно, что люди обычно не совсем улавливают, что такое ложное эго, но психиатры, они пришли к пониманию того, что оно существует и что оно определяет. Но в целом, возвращаясь вот к этим восьми элементам, материальным. То есть это, здесь перечислены те стихии, те элементы, которые составляют материальный мир.
And as I said, this is Krishna's way of looking at this material world. This isn't the way that you will read about it in a university class, a biology class, a physics class, a chemistry class. They won't talk in these terms, but this is Krishna's way of explaining things.
И Махарадж говорит, я повторяю, что это то, как видит мир Кришна, как нам его описывает он. Об этих понятиях, об этих элементах вы никогда не услышите в аудиториях, где нам преподают такие науки, как физика, химия или биология.
So then Krishna says, altogether these eight comprise everything, which means it's some combination of them. Just like in chemistry class, you have a combination, H2O, two hydrogen particles and one oxygen, and you'll get water. You combine these two together, you'll get water. So similarly, you combine these eight together, and you will get everything in this material world.
И говоря о том, что вот эти все восемь элементов составляют все многообразие материального мира, но точно так же мы на уроках химии мы знаем о том, что соединение двух молекул водорода и одной молекулы кислорода дает такое вещество, комбинацию, как вода. И таким же образом комбинация этих восьми элементов дает все, что образует все, что все, с чем мы сталкиваемся в мире.
Okay, so this is the first lesson of Krishna. Because two verses back he said, I'm going to tell you about this world, and I'm going to tell you about this world. So then now Krishna has told Arjuna about this world, that these eight particles make up this whole world. Okay?
Okay. Это первый урок, который преподал Кришна в этой главе, потому что в одной из предыдущих шлок мы услышали о том, что Кришна обратился к Арджуне, сказав, пожалуйста, услышь меня, я собираюсь... Я хочу поведать тебе некую вещь. И вот первое, что он сказал, что послушай о том, что весь материальный мир поделен на восемь элементов.
Okay, now we'll read text number 5.
Пятый текст.
Okay. Апареям итас ту аньям пракритим видхи ме парам чива бутам махабахо Яйендама дарате джагат.
О могущественный Арджуна, знай, что материальная или внешняя природа является низшей, тогда как моя пограничная энергия, состоящая из индивидуальных душ, высшая. И эта высшая сознающая энергия эксплуатирует материальный мир, стремясь к чувственному наслаждению согласно индивидуальным корыстным желаниям, проявляющимся как деятельность ради результатов и ее последствия. Духовный мир исходит из моей внутренней энергии, а материальный мир – из моей внешней энергии. Составляющая энергия живых существ именуется пограничной, согласно их равной приспособляемости. Иными словами, они могут выбрать жизнь либо в материальном, либо в духовном мире.
There's some commentary there you read?
No.
So therefore, okay. So then Krishna is saying, besides this material world, that earth, water, fire, air, ether, besides this, he says... There's another nature, and this nature is a superior energy. It means it's more superior than the material nature, and in this superior form of energy, this form of the superior energy are all the living entities.
In this superior.
Yeah, yes. The living entities are existing in this superior energy.
И следующее, что говорит Кришна Арджуне, что помимо материального мира, который составлен из вот этих восьми перечисленных в предыдущем шлоке элементов, существует природа, существует мир гораздо более высшей природы. И все живые души, населяющие, живые существа, населяющие этот мир, принадлежат к этой более высокой относительно материального мира природе.
So this is actually where we are getting into something a little bit spiritual, because we've dealt with the material world. Krishna says that these elements, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, false ego, are material. But now we're getting into something spiritual or more substantial.
Здесь мы подходим уже к духовным категориям. То есть Кришна рассказал нам о том, что такое материальный мир, вернее, о том, из чего состоит материальный мир. И сейчас он начинает говорить о о мире гораздо более высокого, высокой природы.
Okay, so how can we understand this sloka? How can we understand such things as another nature that is better than this material nature?
Как нам понять природу этого более высокого мира? Как нам разобраться? Как нам понять? Как нам постичь суть, принцип этого высшего мира?
Okay, basically, in the second chapter of Bhagavad Gita, Krishna has talked about the Atma or a soul.
И Махарадж говорит, что обычно во второй главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет природу души, атмы.
And that's our first introduction to spiritual life, is to understand something about the Atma or the soul.
И это называется вступлением в духовную жизнь, когда человек познает истинную природу души.
So I have to go back and explain something there, or this won't be understood. I have to explain something about the second chapter because we won't understand the seventh without the second chapter.
И Махарадж говорит, тогда мне в этом случае мне придется вернуться ко второй главе, чтобы объяснить принципы. Тогда нам будет более понятно то, что говорится в седьмой главе.
So, basically, we believe that there's a spiritual soul or a spiritual particle in every life form.
В основном мы верим, мы допускаем то, кто допускает, кто верит, что душа существует в каждом проявлении материального мира.
Like every human being, every plant, every tree, every fish, every animal, every insect, everything that's alive. There's some reason that it's alive. There's some distinction between a living being and a dead being, and a dead matter.
Что жизнь населяет, жизнью обладают все люди, все животные, насекомые, растения, то есть от самой мельчайшей былинки, травинки до крупного баобаба. То есть и между каждой формой жизни, формой жизни, проявившей себя в материальном мире, существует определенное различие. Кроме того, все материальные, все живые существа обладают коренным отличием от мертвой природы.
And we call that living matter the spirit soul or atma.
И мы называем эту живую материю духовной, потому что она в ней присутствует атма или душа.
What's the difference between a live person and a dead person who's maybe laying right next to a... What's the difference between a live person and a dead person?
Какая разница между живым человеком и мертвым?
You can analyze that material body and you can see that the same elements are there, the same chemicals, the same molecules. Everything is the same in a dead body and a live body.
Если мы подойдем к этому вопросу вот, с точки зрения того, что наличествует в теле живого и мертвого человека, и мы убедимся в том, что все на месте, то есть и у живого, и у человека, и у трупа, все материальные элементы абсолютно сходны, и органы, все составляющие тела абсолютно одинаковы.
But there has to be some difference.
Но, тем не менее, должна быть какая-то разница.
And we say it's because the soul... This small spiritual particle has left that body.
И эта разница заключается в том, что маленькая духовная частица, душа его покинула тело, покинула человека, и он превратился в труп.
And when that soul finds another body to go in, or some other form, when that soul can find another place to live, then that body will become alive.
А когда эта душа находит в себе другое пристанище, в теле другой жизненной формы, тогда это тело начинает жить, расти и развиваться согласно законам материального мира. То есть, другими словами, тогда это тело становится живым, куда переселяется эта душа или атма.
But without the soul, nothing can live.
Потому что без души ничего не может жить.
When we see dead matter, like a rock, for example, or we see some just a pile of earth somewhere, you know, there's no life there. That means there's no soul there. There's no living matter. It means there's no soul there.
Rock and
or say we just see a pile of earth, you know, Say we see that house over there. Mm-hmm. That house is not alive. There's because there's no soul in that house.
То есть, как бы Махарадж говорит, взгляните на обыкновенный камень какой-нибудь или вот этот заброшенный старый дом, состоящий из старых кирпичей. В нем нет жизни. Ни в том, ни в другом нет жизни.
But when the soul is in the body, then this body will go through different stages.
Но душа находится в теле, и благодаря этому тело претерпевает те изменения, которые продиктованы законами жизни, то есть тело начинает развиваться.
It will think, it will feel, it will will.
Кроме того, оно обладает способностями думать, чувствовать, желать.
It will grow.
Оно растет.
It will produce byproducts.
Оно образует продукты жизнедеятельности своей.
It will dwindle. The body will slowly decay.
Потом оно начинает разрушаться, как бы стареть.
And eventually it will fall away and die.
И в конечном итоге оно разрушается и погибает.
But this it's necessary that there be this living spark within anything alive.
И очень важно для жизни любого организма, то есть это необходимая составляющая жизни любого организма, это наличие вот этой вот искры, живой искры души.